Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели, братья и сестры. Мы приветствуем в студии Радио Радонеж наших дорогих гостей, постоянных авторов, писательницу, сценариста и нашего автора, автора книги «На что душа моя глянется», Ольгу Ростиславовну Сидельникову-Вербицкую и ее супруга Юрия Всеволодовича Вербицкого. Здравствуйте, мы рады вашей новой встрече с вами.
Здравствуйте, мы тоже очень рады.
Мы знаем, что вы, недавно прилетев из Парижа, сразу поехали в российскую глубинку. И в вашей книге «На что душа моя глянется», Ольга Ростиславовна, вы пишете, что российская глубинка – это и есть та подлинная и непередаваемая, неповторимая Россия, которую можно найти в этой глубинке. Как вас встретил Новгородский край в этот раз? Мы знаем, что этот край – родина Юрия Всеволодовича Вербицкого, где жили его предки, благоукрашали эту землю. Расскажите, пожалуйста, о ваших новых, свежих впечатлениях поездки.
Я очень благодарна радио «Радонеж», потому что 8 лет я уже рассказываю здесь о наших поездках в Боровический край. И все наши впечатления, так сказать, они связаны с книгой, написанной биографической книжкой «На что душа моя глянется», которая до сих пор есть в фонде Солженицына, в Доме русского зарубежья, в книжном магазине. И каждый раз, в общем, книга как повод к тому, чтобы мне рассказать о нашей поездке. В этот раз у нас была немножко такая специальная цель, потому что все 17 лет мы приезжали для того, чтобы построить и ввести вот в какую-то такую работу, в молитвенный режим, две церкви. Церковь Святой Великомученицы Екатерины и Церковь Святых Царственных Мучеников. Вот теперь они уже работают, и все закончено в этом отношении. Но у нас осталось одно дело, с которого, собственно, и началась наша история в Боровичах 17 лет назад. Вот в книге я описываю это, но, конечно, какие-то детали не вошли. Вот я сейчас постараюсь построить так рассказ, но о таком вот маленьком факте, который есть в жизни у каждого человека, и о котором писал Пушкин. Два чувства дивно близки нам, в них обретает сердце пищу, любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам. На них основано от века, по воле Бога самого, самостояние человека, залог величия его. Вот первая наша встреча, когда мы приехали в Боровический край. Боровичи – это городок, такой уездный городок между Петербургом и Москвой. А имение, усадьба прабабушки Юрия Всеволодовича находилась в 12 километрах от города Боровичи. Там мы и нашли эту усадьбу. Она стояла в руинах, остались одни стены. Но все-таки была дверь, без двери, в которую можно было войти. Юрий Всеволодович вошел в эту дверь и первый раз, поскольку он родился в Париже, и все в России было в первый раз, оказался в доме, где родилась его мама. Ну, а дальше, естественно, когда мы немножечко, вот, так сказать, побыли в этих родных развалинах, мы решили поехать в город, в музей, чтобы спросить, нет ли каких-нибудь сведений, нет ли каких-нибудь могил у этой семьи здесь вот поблизости. В музее нам сказали, что нет, ничего нет, вообще никаких сведений об этой семье нет. Все выехали в 17-м году в один вечер, в сентябре, и после этого усадьба осталась брошенной, ну и, в общем, все следы потеряны. Огорченные таким, в общем, сообщением, потому что Юрий Всеволодович очень надеялся найти какие-то следы своего, в общем, довольно большого семейства. Мы возвращались опять в деревню, еще постоять немножко около развалин, ну и ехать дальше. И вдруг мы видим, что по дороге нам с правой стороны церковь приближается, мы ехали на машине, попросили водителя «останови». И вошли на территорию церкви, а около было кладбище. Это удивительно, но я сразу увидела вдалеке большой гранитный камень, и даже не читая, что на нем написано, я поняла, что мы нашли. А написано там было: Александр Фердинанд Бергштейн родился в Ревеле в 1818 году, скончался в 1887 году в собственном имении Ровное. Это был прадедушка Юрия Всеволодовича, и таким образом его памятник простоял 130 лет на этом кладбище. Вот во всех своих книжках я писала очень мало об Александре Фердинанде Бергштейне. Я писала о Христине Антоновне, поскольку он только 10 лет, чуть больше, владел усадьбой. И после 1887 года править стала его жена Христина Антоновна. Вот она и стала такой замечательной хозяйкой, отмеченной на сельскохозяйственных выставках. Она была намного моложе своего мужа, а вот о нем как-то, так сказать, вот и сведения особые получить было невозможно. Запомнилось, что он был суровым, требовательным хозяином. Крестьяне его за это не любили, поскольку он спрашивал с них работу, наладил очень большое хозяйство, что был он родом из Прибалтики, из Ревеля, но, тем не менее, в то время, когда он родился, в 1818 году, это была Российская империя, стало быть, он был российским гражданином, а Ревель – это теперешний Таллин, это территория теперешней Эстонии. Но в то время это была Российская империя, очень любимая россиянами, особенно петербуржцами. В 1818 году, когда родился Александр Фердинанд Бергштейн, Пушкину было 18 лет. Его друзья ездили отдыхать в Ревель, в Катерининталь, который Петр устроил в честь Екатерины I, своей жены. Туда приезжал и Вяземский. Карамзин в 1818-м как раз писал «Историю государства российского». И, в общем, это было такое место, близкое к Петербургу, поэтому петербуржцы туда приезжали. В свою очередь, из Ревеля все, так сказать, жители этого края свободно ездили в Россию, служили ей в том качестве, в котором каждый мог. Значит, предки Александра Фердинандовича, скорее всего, были купцами. В Германии есть маленький город Бергштейн. Скорее всего, происходил он родом из этого городка. И во время реформации, где-то в 17 веке, когда бежали протестанты, бежали из Германии, из Франции, кстати сказать, из Европы, вероятно, эта семья прибыла, и не только эта семья, а семья немцев в результате реформации, вынужденных уезжать, оказалась вот в этих краях прибалтийских, где жили эсты, местное население, простое, крестьянское. Приехавшие немцы стали, так сказать, купцами, ну и, в общем, довольно образованными людьми, потому что уже к XIX веку там была стопроцентная грамотность, Дербцкий институт теперь в Тарту уже был организован. И, скорее всего, Александр Фердинандович продолжил дело своих родителей, наверное, и предков, и они были купцы, скорее всего, и пошел по коммерческой части, которая его привела в Петербург. Он был коммерцсоветником. И в возрасте уже не молодом, ему было под 60, когда он женился второй раз на молоденькой Христине Кезель, она была шведка и тоже того же происхождения, здесь же, в Прибалтике. И, может быть, этот брак заставил их искать какое-то уединенное место. Вот была выбрана эта усадьба, огромная усадьба Екатерининская, когда-то подаренная Екатериной Платону Зубову Фавориту. К тому времени она уже стояла в упадке, и Александр Фердинанд Бергштейн приобрел эту усадьбу. Деньги у него были, вероятно, на это, и приобрел с целью заняться серьезно сельским хозяйством. И его подход к этому был абсолютно научный. Он занялся именно изучением каких-то... Был селекционер в какой-то степени, в той, в которой возможно было в то время. Интересовался всеми новшествами в сельскохозяйственной вот этой области. И принялся и за зерновое хозяйство, и за животноводство, и за коневодство, и за выведение охотничьих собак. То есть его интересовало все, и все это делал он по каким-то по научным канонам. Так что довольно скоро добился успеха, но ему приходилось быть жестким, у него были управляющие, требовать работы от населения, которое, в общем, как-то особенно не тщательно старался относиться к работе, так было принято, потому что кругом помещичьи хозяйства были, но помещики довольно, так сказать, с прохладцей к этому относились. И только несколько хозяйств, вот блестящее хозяйство Александра Фердинанда, действительно вот как-то выделялось. Ну и вот в 1887 году, к этому времени, в общем, он прожил расцвет России. Это было время, когда писал Толстой, Достоевский, когда работал композитор Бородин, художник Крамской, когда, в общем, Россия была в таком расцвете, в научном тоже, Сеченов, периодическая таблица Менделеева.
Золотой век русской культуры.
Золотой век русской культуры, науки. И, в общем, и Александр Фердинандович и Христина Антоновна находили все, что им было надо. Поэтому в то время в России устраивалось до 2000 сельскохозяйственных выставок каждый год. И они принимали участие в этих выставках, получали дипломы и были увлечены по-настоящему. Когда они приобрели эту усадьбу, то историческое прошлое усадьбы их очень, так сказать, пленило, потому что это был Екатерининский век. Это был век Суворова. Суворов приезжал в это имение. Был выкопан на территории усадьбы пруд в форме буквы «С». И Александр Фердинандович и Христина Антоновна восстановили этот пруд. Сохраняли стул. По преданию, на нем сидел Суворов, когда приезжал в гости к Зубовым. Кроме того, церковь приусадебная великомученицы Екатерины, тоже имеющая отношение к Екатерине II, была ими приведена в полный порядок. Они переписали иконы, заказали новые. Эти иконы принимал православный священник из церкви неподалеку и подписал на обратной стороне, что принял священник такой-то. Это было не случайно, потому что и Христина Антоновна, и Александр Фердинандович были лютеране. Тем более дорого, что они с таким вниманием относились вот именно к православной традиции. Но Александр Фердинандович успел сделать довольно много. Он восстановил свое хозяйство. И кроме всего прочего, когда его убили, а его убили, потому что после освобождения крестьян он пережил и это. В 1861 году была отмена крепостного права, и так торжественно обратился Александр II, обратился к народу, что «вздохни свободной грудью, народ, для своего свободного труда». Но, как всегда бывает, не все воспользовались в добрых целях этим освобождением. Стали ходить, довольно много бродяжничать людей в поисках какой-то наживы. И таким образом однажды грабители попали в усадьбу, и Александр Фердинандович был убит. Его похоронили на кладбище возле церкви Тихвинской Божьей Матери в самом центре, потому что он дал деньги на строительство этого храма. Он был ктитором, и поэтому ему, лютеранину, выделили вот это место. Бабушка Христина Антоновна, прабабушка Ерселди Христина Антоновна, привезла огромный камень гранитный из Гельсингфорса, поставила. И, вероятно, дальше должно было продолжаться вот шествие этой семьи на этой земле успешно, потому что в год смерти Александра Фердинандовича родился Николай Иванович Вавилов. И в России должна была продолжаться селекция зерновых культур, генетика, и должна была прийти сюда в российскую науку. То есть вот в год смерти Александра Фердинандовича российское сельское хозяйство ожидало новая подпитка, новый толчок. И тут вот я немножко остановлюсь. Александр Фердинандович был строг и оставил по себе вот это воспоминание. После него вообще все в семье его изменилось, потому что дальше его единственная дочка Александра вышла замуж за русского офицера Николая Павловича Никушкина. Больше не было уже лютеран, все были православные. Крестили их в церкви Преображения на другом берегу реки Мсты. Бывали здесь православные священники, отец Николай Тихомиров, отец Иоанн Долговский. Бывали здесь потому, что Христина Антоновна, верная делу своего мужа, продолжала благотворительность в отношении тех, кто в этом нуждался. Так, например, сын отца Николая Тихомирова был выучен как раз в Дербцком университете на врача. Дочери отца Ионы Долговского получили образование в Петербурге педагогическое. Поэтому все это встречались здесь, и все это была такая единая православная семья со всеми праздниками, постами и всем, что заключала в себе православная жизнь. И единственное, что вспоминалось, что, конечно, Христина Антоновна строга, а вот Александр Фердинандович был вообще очень требователен, и даже соседи-помещики называли его злюкой, скрягой и по-всякому. И тут мне хотелось вот сделать небольшое отступление, потому что за 20 или 30 лет до рождения Александра Фердинандовича там же, в Ревеле, родился известный до сих пор в России человек Александр Христофорович Бенкендорф. Это известный такой, можно сказать, надсмотрщик, такой бульдог царской России, жандарм, начальник третьего отделения, так сказать, преследователь Пушкина. Вот таким он остался в памяти россиян, я думаю, до сих пор. Надо сказать, что он тоже родился в городе Ревеле. Он был того же происхождения, что Александр Фердинанд, но у него другая была карьера. Уже в 15 лет он был флигель-адъютантом при Александре I, участвовал во французской кампании. Абсолютно героический человек, безоглядная храбрость, поэтому во всех сражениях был отмечен как лихой командир, который брал на себя самую тяжелую миссию. После этого он начинал служить при Павле, потом Александр I. При Александре, при Николае I он был, опять-таки, в царском окружении, и когда было наводнение в 24-м году, в 1824 году, он стоял рядом с царем на балконе во дворце и смотрел, на что происходит на улицах Петербурга, но не выдержал, бросился спасать людей на лодке и вплавь. Они вместе с Милорадовичем, другим генералом, они спасали весь день людей. А в 25-м году на Сенатскую площадь этого города вышли мятежники, вышли декабристы. Они убили друга Александра Христофоровича, генерала Милорадовича, абсолютно вывели серую солдатскую массу, которую просто соблазнили. И солдаты кричали: «Хотим царем Константина и его жену Конституцию». То есть ясно было, что люди просто сбиты с толку. А вот эти молодые, немолодые офицеры, которые набрались либеральных идей, уже в основном не православные, они вот вышли с целью начать разрушать вот это государство. И Александр Христофорович Бенкендорф понял, что вот эту страну, за которую он проливал кровь, мятежникам и смутьянам он не отдаст. И тогда он вышел с предложением государю образовать третье жандармское управление с тем, чтобы держать под, так сказать, неусыпным оком своим все, что происходит в России с точки зрения вот этих либералов. Интересно, что он писал в то время государю: Это из его письма. «Чиновники, это сословие, пожалуй, является наиболее развращенным. Среди них редко встречаются порядочные люди. Хищения, подлоги, превратное толкование законов – вот их ремесло. К несчастью, чиновники-то и правят, и не только отдельные, а наиболее крупные из них. Но в сущности, все, так как им известны все тонкости бюрократической системы, они боятся введения правосудия, точных законов, искоренения хищений. Они ненавидят всех, кто преследует взятничество, и бегут их, как сова, солнце». Я думаю, что и сейчас эти слова
актуальны
совершенно. Вот так думал Александр Христофорович Бенкендорф, и поэтому с той же строгостью, я думаю, с какой на своем посту работал Александр Фердинандович, он берег Россию от смутьянов. И когда мы теперь уже вот своего времени можем оглянуться назад, мы думаем, что как жаль, что этих людей не было с нами в 17-м году. И не было кому защитить Россию, и кто согласился бы ее назвать, так сказать, для себя самым дорогим на свете Отечеством. А вот для этих людей служение Отечеству Российскому было на первом плане. Поэтому Александр Фердинандович остался стоять в виде памятника, а жизнь в России шла дальше. И поскольку уходили люди, которые, подобно Бенкендорфу или Бергштейну, или, не знаю, вероятно, не только немецкие фамилии, но и российские были, которым Россия была дорога, но, тем не менее, Россию не сберегли. А дальше началась совершенно другая эпоха. Уехали потомки Александра Фердинандовича. Они уехали, потому что в их роду не было ни смутьянов, ни революционеров, ни разрушителей. Вообще в памяти людей остаются в основном разрушители, а те, кто берегут существующий порядок, у них обычно не очень хорошая характеристика. Так вот, остались люди, те, кому не удалось уехать, кто не захотел уехать, кто остался разрушать. Разрушалось все, разрушался язык, и слово «верноподанный» исчезло. А вот Александр Фердинанд Бергштейн был верноподанный, и Александр Христианович Бенкендорф, они были верноподанные. Исчезли такие слова, как «богоугодное заведение», появилось слово «старческий дом», исчезло слово «милосердие», «кротость». Язык менялся. Когда я сейчас слышу какое-то волнение по поводу того, что изменился язык, и надо его спасать, ну, я могу сказать, хватились. Его надо было спасать тогда, когда разрушалось все. Дело в том, что наступила пора вандализма. Вот в 17-м году и уже в 20-х наступила пора страшного вандализма, когда разрушалась прежняя Россия, когда уничтожался весь тот путь восходящий, который она наметила до 17-го года. Вообще в России тогда начался вандализм, который и по сей день, честно говоря, и не прекращался. Вы знаете, ну, конечно, можно огорчаться по поводу Пальмиры, но я гораздо больше огорчена тем, когда смотрю на Кремль, что там больше нет Чудова монастыря, Воскресенского монастыря, что нет памятника там Александру Третьему, который в один из субботников дружно ломали все, и даже Владимир Ильич принимал участие, и тянули арканом этот памятник. Я жалею, что разрушены были 400, почти около 500 церквей в Москве, осталось очень мало. Я скорблю, конечно, по тому количеству священнослужителей, которые были до революции. Их было 400 тысяч, а в 20-х годах их осталось 40 тысяч. То есть, почему плакать в России, отыскать можно. Самое главное, конечно, что оно и не остановилось. Александр Фердинандович все это видел со своего места. Церковь иконы Тихвинской Божьей Матери разрушалась, она была тоже обезглавлена. Он когда-то вот памятник видел, как церковь была превращена в тюрьму НКВД, а кладбище вокруг стало расстрельным полем. Вокруг находились уже в 1937 году отделы ГУЛАГа, И там довольно много находилось. До войны там сидели советские, так сказать, русские люди, а во время войны уже пленные немцы, поляки. В 1937 году недалеко от памятника Александру Фердинандовичу были расстреляны 59 священников и две прихожанки. Две прихожанки, они канонизированы, а священники, читается синодик сегодня вот в этой... церкви. Они были расстреляны и похоронены на берегу Мсты, совсем в общем рядом с Александром Фердинандовичем. Вот так жила страна, и даже то сельское хозяйство, на которое он положил столько сил и души, оно тоже подверглось вандализму. Николай Иванович Вавилов, который родился в год смерти Александра Фердинанда, и который стал мировой знаменитостью, провозгласивший своим девизом уничтожение мирового голода. Он создал, он был селекционер и генетик, он собирал образцы всех семян в мире, зерновых семян, создавал коллекцию, целый институт с тем, чтобы голод никогда не грозил вообще планете. Ну, надо сказать, что эта его идея, она, конечно, очень взволновала органы НКВД, и с ним сыграли, можно сказать, даже такую вот шутку. В конце концов, он был арестован и умер от голода в Бутырской тюрьме. Можно подумать, что это было случайно. Вероятно, все-таки это был такой каламбур, потому что его похоронили в ящике из-под картофеля и окружили могилу колючей проволокой. Вот человек, который мог двинуть Россию, так сказать, и в первых странах, обережая всех, она бы пришла к таким успехам в сельском хозяйстве, к которым стремился Александр Фердинандович, но ей не удалось. И все-таки хороший хозяин, как и любой хороший государственный деятель, он заботится о будущем, о своих потомках. Позаботился Александр Фердинандович. Его большая усадьба стала совхозом решающей. И сразу же совхоз решающий стал заниматься, практиковать все то, что практиковал хозяин, а главное, что он продолжил выращивание свиней на бекон. Это редкое совершенно дело в России. Бекон – это немецкая такая тонкая очень технология выращивания свиней. Но у совхоза это получалось, и он спасал себя от голода просто до самой войны. Тогда, когда в 1937 году началась коллективизация, и крестьяне голодали, и совхозы просто пропадали от того, что были вывезены все запасы. А совхоз решающий, так стало называться имение «Ровное, новоблагодатное», принадлежащее Александру Фердинандовичу, это он дал такое название «Новоблагодатное», и над этим имением всегда реял российский флаг. Ну вот, а это стал совхоз решающий. И вот решающий совхоз питался, не помирал с голоду, потому что бекон шел в кремлевские обкомы, в новгородские, в ленинградские, а значит, поставляли корма, и можно было как-то людям возле этого кормиться. Вот такая была забота Александра Фердинандовича, которого упрекали в суровости, и в требовательности, но все-таки своим односельчанам он помог. Что сказать вообще о кладбищах русских, о российских кладбищах? Конечно, Москва – это не вся Россия, но все больше становится всей Россией. По крайней мере, изучают пристально одну Москву. Вот в этот раз мы приехали и как-то даже немножко испугались. Может, уж не так бы ей заниматься, Москвой, немножко оставить бы ее в покое. Что ж без конца эти улицы мастить и мастить? Может быть, замастить еще какие-то улицы где-то? Вы знаете, мы живем, например, вот во французском городке, да и Париж тоже не больно там все время, вот это уже просто впереди планеты всей, но почему-то именно вот по этой отрасли, по мощению улиц плиткой. Все остальное немножко, конечно, по-другому, хотя Москва живет хорошо, нарядная, красивая. Ну и кладбище здесь, конечно, в порядке. О русской провинции, о русских кладбищах замечательно написали наши, в общем, современники, писатели Валентин Распутин, о затоплении, кладбище, деревень. Владимир Солоухин. Он тоже прекрасно написал его «При свете дня», например, вот эта вот история, история разрушения России. То есть они писали не о том, что это нужно постоянно помнить, но невозможно об этом не вспоминать, скорее вот так. Забвение, конечно, хорошо, и кто старое помянет, эта пословица замечательная. Но я думаю, что все время, рассказывая России, какая она новая и замечательная, мы все-таки не хотим понять, что она была когда-то не просто стремящейся походить на Европу, а именно самостоятельной, самодостаточной. И об этом можно узнать из статей Каткова, можно узнать из книг Бунина. Бунин писал, у него замечательная есть вот такая цитата, уже в эмиграции он написал: «Наши дети, внуки не будут в состоянии даже представить себе ту Россию, в которой мы когда-то жили, которую мы не ценили, не понимали, всю эту мощь, сложность, богатство, счастье». И, разумеется, также можно сказать, что язык, о котором теперь так пекутся, вот теперь все будут читать историю государства российского Карамзина, которая как раз в день рождения Александра Фердинандовича уже была представлена. Но я думаю, что можно сказать, что обязательным условием существования языка и всей России в том полном, неповторимом виде, в котором она была, конечно, было... Обязательным условием была та верховная власть, которая в то время существовала. И вот в газете «Московские ведомости» Михаил Никифорович Катков написал, это 1881 год, жив Александр Фердинандович, расцветает Россия, она в своем, на своем рассвете, а все-таки ему тревожно, и он пишет: «Единая, безусловно, свободная и бесспорно верховная власть есть великое благо русского народа, завещанное ему предками и добытое их трудом и кровью. Никакое человеческое дело не изъято от ошибок и злоупотреблений, и никакие учреждения не могут обеспечить от них. Но прискорбные случайности, дело приходящее, лишь бы основания не колебались, лишь бы самое начало власти оставалось целое и невредимо. С самодержавной властью русского государя неразрывно соединено самое существование России. Незыблемая и свободная верховная власть, какая Богом дарована русскому государю, всего вернее обеспечивает народное благо и всего лучше может способствовать ему. Зато все, что есть в России русского и здравомыслящего и честного, все должно стоять на страже этого великого начала. Вот правильное отношение между царем и народом». Вот на страже этих отношений стоял Александр Фердинандович Бенкендорф, Юрий Всеволодович прадедушка, стоял и Александр Христофорович Бенкендорф. И стояли многие-многие люди, но из их, так сказать, желаний ничего не получилось. Россия такая, как она есть. И вот можно прочитать у Боровического писателя. Сегодня как раз годовщина его смерти, я прошу всех помянуть, замечательного писателя Владимира Павловича Краснова. Он писал о своем родном крае, это Боровический край. Он родился в деревне Опеченский Посад. И каждый его рассказ – это вот такая маленькая зарисовка, щемящая зарисовка дорогой ему сельской жизни. И вот в одном из своих рассказов он пишет: «Не хочется говорить, но как не сказать, если сейчас нет уверенности, что не повторится с той же удалью и тем же размахом, с каким в 30-е и 60-е закрывались, а то и разрушались божьи храмы и святые обители, сносились кладбища. Смерч разрушения не миновал ни одну деревню, ни один город, ни одно село. Казалось, он стих и больше не вернется, оставив после себя заросшие рябинником руины. Кто мог подумать, что дух лиходейства проснется, что не в такие уж давние лета по могилам достойнейших людей пройдет теплотрасса, и собаки будут таскать человеческие кости, вывороченные из земли ковшом экскаватора. Кто мог предположить, что открытую с великим трудом восстановленную церковь в старинном лоцмановском селе дважды ограбят, вынеся сперва старинные иконы, а потом сорвав с колокольника колокола? Кто мог представить, что потерявшие страсть и совесть охотники за цветными металлами перетаскают в металлолом могильный окрад, оградки из алюминиевых сплавов и медные таблички с пирамидок и крестов, варварство, содеянное с общего молчаливого согласия, удваивает разрушительную силу зла, и оно проявляет себя всюду и везде, даже не стараясь притвориться добродетелью. Прав был Николай Васильевич Гоголь, утверждавший, что люди, думающие образованием выгнать злобу, просмотрели, как она другой дорогой с другого конца входит в мир – дорогой ума. Вот, вероятно, дорогой ума Россия никогда не могла идти, не может и сейчас. Дорогой ума не возвратится язык, ведь люди тоскуют именно вот по тому языку. Ведь когда говорилось «богоугодное заведение», а не «старческий дом», то тогда другое внимание было у людей к этому месту. Когда тюрьма называлась «домом скорби», тогда в праздники туда несли калачики и прянички угостить людей, которые попали в такую неприятную ситуацию, потому что от тюрьмы и от сумы не зарекайся, говорили в России. То есть вот эта доброта постоянная, как Достоевский говорил, что у русских зло против ближнего оканчивается очень быстро, такой народ. Но вместе с тем все это растеряно, и теперь надо искать, разыскивать. Ну вот, в конце концов, наши пути дошли и до кладбища, где Юрин прадедушка лежал. Мы видели этот памятник, мы к нему приходили. Мы видели, что он наклонился, что березы, которые росли, почти упали, а потом и вовсе их спилили, что маленький холмик этот зарос. И не знали, как, собственно, приступить к этому, потому что 130 лет назад он был похоронен. Удивительно было, как он сохранился, потому что все кресты на этом кладбище новые. От того, что в церкви была тюрьма, кладбище, конечно, было вытоптано, и снова стали хоронить вот уже в наше, так сказать, время. Но памятник, поставленный прабабушкой Христиной Антоновной, выдержал все. Конечно, сделали что? Постарались его как-то свалить. Верхнюю часть, где было написано «Кто лежит», ее свалили, она упала. Но упала надписью вверх. И так она лежала, и в 90-е годы она лежала. И люди, которые проходили, все-таки читали. Следующие уже звенья снять не могли. А тут читали, что Александр Фердинанд Бергштейн родился в Ревеле. Вспоминали, а, да-да. И когда церковь стала снова местом молитв, и начали восстанавливать церковь, иконы Тихвинской Божьей Матери, нашлись люди, которые посмотрели церковные бумаги и сказали, этот человек жертвовал на церковь, а теперь вот памятник валяется, надо поднять. Его подняли, поставили вот эту надпись, водрузили, а через год приехал правнук, и была отслужена панихида. Вот так добрые дела, они все-таки имеют продолжение. Знаете, конечно, 130 лет – это много, поэтому мы не знали, ну, как. То, что нам предлагали, это, в общем, было поставить новый, фактически. Это было, наверное, и дешевле. Но все-таки мы справились, и вот этот вот большой очень, и уже в каких-то местах разрушенный и специально околотый, разумеется, памятник привели в порядок. Теперь там также точно написано, что Александр Фердинанд Бергштейн родился 2 декабря 1818 года в Ревеле, скончался в 1887 году в собственном имении Ровно. Там помещается теперь его фотография, помещается фотография имения, усадьбы, от которой тоже остались одни развалины. И на его могиле лежит черная плита, а на ней написано «Во царстве твоем помяни нас, Господи». И фотография церкви святой великомученицы Екатерины, такой, какой ее видел Александр Фердинанд Бергштейн, то есть до 17-го года, потому что церковь святой великомученицы Екатерины, которую мы нашли, и которая, собственно, и стала нашей так целью и болью, она была обезглавлена, она была превращена в дискотеку, и склад там был, и дискотека. В общем, маленький, заросший травой, грязненький кубик встретил нас когда-то. И вот то, что мы вернулись туда и стали заниматься этой церковью, я говорю, мы стали, но, вы знаете, мы стали, как бы так сказать, способны финансировать это, но без людей, которые пришли с таким же желанием, мы, конечно, бы не справились. Это были наши помощники: Татьяна Александровна Долотова, глава местного поселения. Удивительно, она состояла в коммунистической партии, только недавно оттуда вышла, но лучшего помощника нам в старолительстве церквей не было. Такой Олег Осипов, который многое делал своими руками. Когда-то он в советское время церковь эту разрушал, превращал в клуб, но Господь дал ему время снова строить этот храм и делать его уже церковью. Вот такие вот происходили интересные события. А теперь церковь стоит. Она не восстановилась в том виде, в котором она была, потому что, поскольку там была дискотека и церкви уже 200 лет, значит, стены уже не позволили поставить колокольню. Но она стоит. Вот у нее купол, большой голубой купол с крестом. Она единственная новая постройка в этом селе, в этой деревне, состоящая из развалин. Там, куда бы вы ни ступили, вы везде видите развалины. Это развалины усадьбы Александра Фердинандовича. Убрать их невозможно, восстановить тоже их никто не смог. Поэтому вы просто вступаете на территорию, которая может вообще как-то напомнить послевоенные города, вот после бомбежки. А только церковь вот своим синим куполом все-таки говорит о том, что времена изменились. Вот этих времен очень ждала бабушка Татьяна Синицына по прозвищу Ботиха. При ней разрушали эту церковь. Вот как когда-то накидывали аркан и валили памятник Александру Третьему в Кремле. Это был веселый субботник, и рассказывают, как принимали участие члены, так сказать, правительства, члены коммунистической партии, и шутили. Вот так же точно, вероятно, шутками валили купола церкви святой великомученицы Екатерины. И она прибежала в это время из соседней деревни и с ужасом это видела, и видела, как выносят иконы. А одну икону большую из притвора, икону великомученицы Екатерины, посмотрев со всех сторон, это была толстая доска, решили приспособить как столешницу. И мужички уже достали, значит, бревнышки и гвоздики, и сейчас ее приколотят, и будет хороший стол для коммуны, за которым будут обедать или, я не знаю, чем будут заниматься. Ее объял ужас, эту бабушку, такой же ужас, который объял бабушку, объял в свое время Юрия Всеволодовича, когда мы с ним приблизились к церкви, к остаткам церкви, в которой была дискотека. Когда он услышал оттуда музыку, то у него подкосились ноги. Вот так же подкосились ноги у бабушки Татьяны по прозвищу Ботиха. Она кинулась к этим мужичкам и стала умолять отдать ей икону. «А из чего мы стол сделаем?» – спросили ее. Она сказала: «Да я вам дам доски». И вот эту большую икону она принесла, спрятала. Это был 37-й год. Ее спрашивали соседки: «А для чего ты, Татьяна, икону эту притащила? Зачем она тебе нужна?» Она сказала: «А вот церковь восстановит, и внучка ее вернет». И вот эта уверенность, крепость в вере, в то, что зло все-таки не вечно, что оно обязательно закончится, и что все будет по-прежнему, это, вероятно, это и привело к тому, что приехал, в конце концов, во все времена, когда уже можно было восстанавливать церкви, приехал потомок Александра Фердинанда Бергштейна, правнук Юрий Селч Вербицкий. У них в роду не было разрушителей, не было революционеров, как я уже сказала. Люди служили, были офицерами, защищали Россию до тех пор, пока это было можно, а потом оказались в эмиграции. Но в то время, в 90-е годы, когда можно было возвратиться, он возвратился, и то, что ему было возможно, восстановил. То есть он восстановил разрушения, и так всегда находятся люди, к сожалению, их много, появляются как саранча. Имя им шпана. Шпана – это те, которые не дорожат традициями. И шпана меняет все, меняет язык. Это блатной язык, язык людей, у которых нет никаких твердых убеждений, которые мечутся бесноватые совершенно в разрушении, в творении какого-то зла. И другого слова нет, это шпана. Язык, на котором говорит сейчас русский народ, это все-таки язык лагеря в основном. Потому что вся Россия была превращена именно... Половина России сидела, половина ее караулила. Вот и язык такой. Поэтому причина довольно глубокая. Но вот все-таки церковь сейчас стоит. А могилу мы восстановили. Как будет, как нас спросили, во время следующей смуты опять сломают? Мы сказали, ну... Тогда, наверное, кто-нибудь опять восстановит. То есть нас все время спрашивают, Сергей Селович, часто корреспонденты, часто вот американский спрашивал, вы там все восстановили. Ну, а опять вот там, и церковь сломают, и все. Ну, что можно было ответить? Значит, вот так тогда восстановят следующие люди. Это будет так продолжаться. Вы знаете, я думаю, что Россия всегда была очень осторожной и суеверный. Не разрушали, берегли, и боялись, и молились, и был страх Божий. И до сих пор рассказывают, что случилось с теми, кто ломал церковь, кто хотел сделать стол из иконы. Точно помнят, как скончалась жена. Это были трагедии того, кто вот рвал иконы с их места, со стен этого храма. И только, вот, знаете, это какое-то нерусское пришло в Россию со стороны. Это не родилось в России. Вообще предательство, слово «предательство» в Россию приехало в пломбированном вагоне вообще. Понимаете, с деньгами, данными Германии для развала русского фронта, русской армии, для уничтожения России. То есть это приехало извне, и надо сказать, что укоренилось. Потом все время люди шарахались от родного. Я помню увлечение Америкой. Увлечение, все говорили «окей». Все жевали жвачку, и всем хотелось, и я сегодня посмотрела на москвичей, все продолжается, полуголые девушки. Во Франции так не ходят. Юрий Селович удивляется, почему так в России, как странно одеваются. А это все тоже, это та же мода. Америка – это страна, где нет истории. Возраст Америки такой же, как возраст нашего Большого театра. Они живут, как вот в Англии есть история. И Англия освободилась от своих авантюристов. Они все создали Америку. И теперь там такая вот, понимаете, спайка людей, которые, в общем, не имеют предков каких-то там. Понимаете? А Англия умная и хитрая. Посмотрите, сегодня она вообще голосует за свою самостоятельность. И мы все, россияне, влюблены в английскую королеву. Мы все смотрим на ее правнуков, говорим, как их зовут, смотрим, как их крестят. С удовольствием справляем ее 90-летие английской королевы, забывая, что свою верховную власть, о которой вот пишет Михаил Никифорович Катков, мы растерзали самым безобразным способом, образом. И до сих пор не слышно такого уж покаяния и сожаления о том, что мы тоже могли иметь это, могли иметь свое российское, русское, неповторимое. Вот скоро приближается время, день 17 июля, день расстрела царской семьи, зверского совершенно убийства. И я думаю, что каждому, поскольку все равно ответственность лежит на каждом индивидуально, каждому следует в этот день подумать и помянуть, и помолиться, поскольку это наши теперь самые близкие святые, и именно они стоят все-таки у Божьего престола, молясь о России. наши дела заканчиваются. Надеюсь, что еще что-то, может быть, будет у нас впереди. Но стоят две церкви. Вот надеюсь, что 17 июля будет в церкви святых царственных мучеников архиерейская служба. Нам необходимо было поставить там маленький храм, потому что вот когда еще Александр Фердинандович был жив, за год до его убийства, там была построена местной помещицей Ебатеневой церковь иконы Казанской Божьей Матери. И как записал сосед Александра Фердинандовича, тоже немец, поскольку немцев было много, им давали возможность купить хозяйство, они хорошо хозяйствовали в Нечерноземье. Вот Михаил Карлович Линденбаум написал, что старуха Бутенева построила в Железкове церковь, не по месту изящную, да что-то не спешит с освящением. Не знаю, успел ли Александр Фердинандович на освящение церкви в Железково, но от церкви той ничего не осталось, потому что в 30-х годах на этом месте и из этого же материала сделали свинарник, а вот усадьбы не осталось ничего, а потом и свинарник пропал, и вот это совершенно какое-то печальное, слезное место. Оно поражало каким-то своим обреченным видом. Ну, вот в этом месте правнук Александра Фердинандовича сделал церковь, и теперь там крест смотрит в небо. И, как сказали жители, которые смотрели на водружение этого креста во время постройки, кто-то сказал в общей тишине: «Теперь все будет хорошо». И я хочу закончить словами своей книги «На что душа моя оглянется». Она тоже кончается вот этой надеждой на то, что все будет хорошо. Я довольно много писала грустного об этих местах. Я писала о священниках, которых расстреляли. Я пыталась рассказать о том, как были эти батюшки. Это святые, даже если и не все канонизированы. Дело в том, что боровичи были в 30-е годы ловушкой. Туда ссылали в основном священнослужителей. И каждый из сосланных знал, что его ждет. И казалось, вот, ну, снимите облачение, начинайте там сажать огурцы. Им они были уже старики, не один. Самое трудное время, голодное, бесплатно, за копейки они ходили и исповедовать, и совершали требы, и дождались того момента, когда были арестованы, посажены в боровическую тюрьму, а потом уже в 37-м году приближался Новый год, в Москве он должен был быть веселый, уже потому что и шампанское продавалось, и елки ставили, и, конечно, хотелось и в боровичах тоже, вот этим отделением НКВД, тоже как-то свободно попраздновать. Ну, а в тюрьме сидели вот эти 60 стариков, их вывели на берег Мсты, их расстреляли, закопали, и памятник Александра Фердинанда Бергштейна это видел. Он был свидетелем и рассвета России, и вот такого ужасного совершенно ее падения. А моя книга «На что душа моя глянется» заканчивается так. Я пишу тут о своем прадеде, отце Николае Монастыреве. Он жил в то же время, что Александр Фердинанд, и моя книга о наших биографиях, о биографиях Юрия Всеволодовича и моей. Он жил в то же время и прошел те же, вероятно, ощущения радости расцвета России. Ну и он также не дожил, слава Богу, потому что людям, любящим Россию, наверное, было бы тяжело видеть то, что с ней стало. Так вот, я пишу об этом настроении на примере вологодского священника отца Николая Монастырева. Освобождение крестьян от крепостной зависимости, 19 февраля 1861 года. Осени себя крестным знаменем, православный народ, и призови с нами Божье благословение на твой свободный труд, залог твоего домашнего благополучия и блага общественного. Александр. Как ликовал, как надеялся, должно быть, отец Николай, что потомки будут жить век свободный и просвещенный. Дожил ли он до момента ужасного, рокового для России покушения на Александра II? Застал ли печальный конец реформы, начало консервативного правления Александра III? Мог ли предвидеть в будущем падение самодержавия, попрание православия и печальный закат российского государства? В любом случае он надеялся, что промысел Божий не даст России погибнуть. Надеялся и молился за Россию, как надо теперь молиться нам всем же русским, живущим в Отечестве и в рассеянии. Библейский пророк Иеремия во времена величайшего опустошения говорил своему народу, чтобы каждый покупал в своей несчастной земле дом и поле, как знак доверия к будущему. Надо надеяться, надо идти навстречу, надо помнить своих предков и подлинную, а не ложную великую историю своей великой страны. Чувство единства и вечности наполняло пространство вокруг. Даль казалась бесконечной и обещающей. Где-то за ней вольно раскинулась, угадываемая сердцем, единственная Русь, скрытая от глаз, как волшебный град Китеж. Она таилась там до поры и ждала добрых вестей, готовые двинуться навстречу с чудными своими дарами. Пока же она только говорила на прекрасном языке древних и вечных своих преданий, протяжных и песенных, как слово о погибели земли русской. О, светло-светлая и украсно украшенная земля русская! И многими красотами удивлена еси, реками и кладезьми месточестными, горами крутыми, пальми дивными, зверями различными, птицами бесчисленными, городы великими, селы дивными, домы церковными и князьми грозными, бояры честными, вельможами многими, всего и сии исполнена земля русская, о правоверная вера христианская. Вот так кончается моя книга. Я думаю, что на этом я закончу, потому что с этими чувствами мы покинули Боровический край, также проехав по нему много, побывав в монастырях, в церквях, видя народ русский, который идет туда, конечно, с надеждой, что вот эта их единственная жизнь будет улучшаться, и совершенно не помышляя о том, что, в общем, не хочется думать о том, как много угроз сейчас получает Россия. Вот, и я просто поздравляю всех вас с сегодняшним днем и с завтрашним днем, с прекрасными летними днями, с предстоящим постом, с праздником великих апостолов Петра и Павла, со всем, что таит в себе вот эта замечательная наша русская жизнь, и с надеждой, что когда-нибудь вся страна будет снова жить по православному календарю, и тогда, в общем, изменятся наряды, изменятся постные дни, блюда во всех кафе и ресторанах, и девушки наденут какой-то такой подходящий им для украшения девичий наряд, и женщины будут выглядеть по-другому, и язык русский снова станет русским, и мы будем говорить «все хорошо», «все прекрасно», и забудем это дурацкое слово «окей». Так что всего наилучшего, всего хорошего. Будьте все счастливы. И помните, что все-таки эту книгу, если кто-нибудь захочет ее вспомнить, она еще есть не так много, но в Доме русского зарубежья.
В Алексеевском монастыре.
В Алексеевском монастыре книга «На что душа моя глянется». И я желаю всем доброго здравия. И я, и Юрий Всеволодович, который присутствовал здесь при нашей беседе, он мысленно участвовал и переживал, но за русский язык в данном случае отвечаю нашей паре, в нашем союзе я, потому что, к сожалению, потомки Александра Фердинанда Бергштейна вынуждены были покинуть Россию. Юрий Всеволодович родился в Париже, но что он русский, он доказал своими делами.
Да. Я могу засвидетельствовать, что Юрий Всеволодович является и хранителем и русской культуры, истории, языка, и передает это и своим потомкам, и своим детям. Ольга Ростиславовна, хочется поблагодарить вас за эту беседу и, конечно, поблагодарить за то, что вы всегда глубоко изучаете и передаете нам те знания о русской культуре, об истории своей семьи, семьи Юрия Всеволодовича, и напитываете нас вот этой любовью к подлинной русской культуре, к нашим истокам. А сейчас это для нас, наверное, самое важное для того, чтобы сохранить свое лицо, свою идентичность. И недаром наш президент говорит о том, что патриотизм, только патриотизм сейчас, наверное, для нас может являться национальной идеей, которую все сейчас так ищут и хотят найти.
Я скажу со своей стороны, вы знаете, когда слово «президент» произносится рядом с именем Владимира Владимировича Путина, мне все время хочется, чтобы все-таки каждый понимал, что он воплощает русскую идею, и он есть национальный вождь.
Лидер, да,
вождь. Лидер – это тоже не надо нам.
Русское слово, да.
Да. Единственное, что можно сказать – пожелать ему здоровья. Храни его Бог, и нас тоже.
Благодарим. До свидания.